Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 350-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», в котором я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе. Такой, ну, на самом деле, достаточно существенный юбилей, если считать в десятичной системе исчисления. Сегодня у нас будут новости, у нас будет много про SpaceX, как все, собственно, любят, как оказалось. Ну, собственно, ничего в этом удивительного, наверное, и нет. Будем сегодня немножечко говорить о последних новостях, которые очень громко гремят, по крайней мере, в моем инфополе касательно банкротства SpaceX возможного и так далее, и прочих проблемах, которые внезапно оказалось, что есть, никто не мог подумать, да. Ну и также поговорим немножко о других новостях и буду отвечать на ваши вопросы, потому что вы в последнее время очень сильно активизировались и присылаете мне их огромное количество. На них надо когда-то отвечать. Соответственно, будем делать это в этом выпуске, но прежде чем мы начнем это делать, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А уже в который раз поддерживает теорию большой бороды компания Яндекс, и у них в этом плане, как видите, хороший вкус на подкасты, между прочим. Ну а напоминают они о том, что уже самое время, уже, наверное, даже почти поздно, но еще можно успеть задумываться о подарках на Новый год. С учетом всеобщих дефицитов, вполне может быть, что если не подумать заранее, в итоге ничего не успеешь. Ну и тут как раз может прийтись очень, кстати, Алиса во всех ее формах, а именно в виде колонок или же в виде нового Яндекс.Модуля, с помощью которого можно превратить любой телевизор в умный. Этот вариант хорош тем, что он совершенно точно пригодится, даже если у человека уже есть, например, колонка. Их много вообще не бывает. Мы об этом много раз рассказывали в Бородокасте в контексте построения умного дома. Такой подарок также подходит и под любой возраст, от детей, которым прикольно говорить с Алисой, играть с ней в игры, до бабушек и дедушек, для которых это может быть простой и понятный интерфейс взаимодействия с кучей сервисов. Да и вообще Алиса может чуть даже качество жизни в этом плане улучшать. Я вот лично знаю достаточное количество людей, для которых это действительно актуально. Далеко за примером ходить не надо, он Сережа Епихин из Бородокаста, у него мама активно пользуется Алисой, и он об этом много раз рассказывал. Ну и подарок с Алисой может быть довольно бюджетным. Модуль стоит от 4990 рублей, а станция мини всего 6990 рублей. А тем более до 20 декабря с ней в подарок дадут еще и умную лампочку, если вы покупаете ее в магазинах партнеров, а именно NVIDIA, Эльдорадо, Озон, Яндекс.Маркет, Связной, Ситилинк и Технопарк. Так что готовьтесь к Новому году, порадуйте родственников, друзей, может, просто знакомых каким-нибудь классным устройством, которое они точно будут использовать и которые будут радовать их в процессе. Что ж, начнем, как я и говорил, с новостей. Вы наверняка что-то уже подобное слышали. Будем сегодня разбираться, в чем же дело. Вы наверняка уже видели какие-нибудь заголовки из серии «Илон Маск признал, что банкротство SpaceX не за горой». Или «Илон Маск сообщил о потенциальном банкротстве SpaceX». Или «SpaceX обанкротится уже в 2022 году». В зависимости от желтизны заголовков. Что, кстати, ну, я вот как начал YouTube делать, стал немножко по-другому к этому относиться, если в итоге статья правильно написана, ну или хотя бы заголовок не привносит какую-то, скажем так, мисинформацию, то есть дезинформацию, да, наверное, по-русски правильно будет сказать. То есть если вы из заголовка не можете сделать какой-то неправильный вывод, тогда может быть еще окей. Ну, опять же, это у меня профдеформация идет в связи с Ютубом. Так вот, что же произошло? Давайте начнем с того, что произошло с сухих фактов. Илон Маск в Черную пятницу. А Черная пятница — это не просто день распродаж. Черная пятница — это последняя пятница ноября, соответственно, это пятница после Дня Благодарения. А День Благодарения — это большой семейный праздник, который в Штатах активно празднуется. Ну и, в общем, Маск такой пишет в имейле всем сотрудникам, что, ребятки, короче, давайте вы вместо того, чтобы брать выходные, будете пахать. Давайте, пожалуйста, пахать, потому что у нас с рапторами все очень плохо. Ушли два вице-президента. Ну, а вице-президент — это вот обычно в американских компаниях это такой менеджер топ-уровня, скажем так. То есть это вот руководитель целого отделения. С рапторами явно что-то идет не так, как планировалось, несмотря на то, что рапторов как бы дофига уже наделали. И посмотрите на Blue Origin, у которых все тогда гораздо хуже. И Blue Origin, правда, и планирует не так амбициозно, как SpaceX. Возвращаясь к имейлу. И Маск пишет, что вот, с рапторами все плохо, надо все, значит, чинить, надо, чтобы все, кто мог, пришел и начал работать, давайте вы будете пахать, и тогда мы, значит, сделаем раптор таким, чтобы в 2022 году достичь частоты полетов Старшипа раз в две недели. И тут у меня немножко как бы, типа, чего? Ну, как бы, конечно, хорошо бы. Но, по-моему, это очередная нереалистичная циферка от Маска. Очередной нереалистичный срок. Для чего это нужно? Почему это так важно? Потому что, значит, Starship и Starlink здесь напрямую завязан. Это то, чем SpaceX будет зарабатывать деньги. Это то, чем SpaceX будет зарабатывать себе на полеты к Марсу. Об этом, собственно, Маск говорил еще на презентациях. То есть, когда, помнится, он то ли на первой, ну, по-моему, на второй, когда он показывал вот эту уменьшенную версию с тремя плавниками, когда он ее назвал BFR, он тогда на презентации еще говорил, мы тут почесали репу, и мы подумали, что, ну, как бы, чтобы полететь на Марс, нужно где-то взять денег. Соответственно, мы решили, что мы сделаем ракету, которая сама себя окупит. И сначала она будет там летать на низкую околоземную орбиту, будет летать там, на Луну и так далее, и таким образом заработает себе денег на полет к Марсу. И Starlink в том числе является очень потенциально денежным проектом, но чтобы его вывести, нужно, как говорил Маск и до этого, в течение года, говорил он, кстати, о банкротстве SpaceX потенциальном, поэтому я не понимаю, почему из этого сделали такую новость. Так вот, он говорил, что Starlink будет очень, типа, большой negative cash flow у него. Я об этом в подкасте даже несколько раз уже рассказывал, поэтому, чтобы активно не повторяться, в чем смысл? Новые спутники, которые версии 2 от Starlink будут тяжелее, и, соответственно, Falcon 9 их не сможет выводить, как по массе выводимой, так и по, собственно, объему, который есть под обтекателем головным. И для этого нужен Starship, чтобы Starship большой, тяжелый, выводил, значит, Starlink новой версии, Starlink разворачивались и начали зарабатывать побольше денег для SpaceX как можно быстрее. И, соответственно, вот в этом, собственно, и заключается имейл. И да, там в имейле сказано, что если мы, короче, этого не сделаем, то, возможно, банкротство в 2022 году. Из этого потом, значит, куча медиа распространили, что вот, все, SpaceX заканчивается. Кстати, банкротство еще не значит, что все как бы заканчивается. Куча компаний проходила банкротство, стадию, и в итоге как бы все с ними хорошо. Это, скажем так, формальная процедура во многом. И здесь очень, скажем так, поверхностные суждения, как мне кажется, зачастую приплетаются. Особенно вот это что-то в контексте, о боже мой, что-то компания сделала, и у нее там акции поднялись или опустились. Это значит, что сделано что-то хорошо или плохо. Но стоимость на бирже, банкротство и так далее, это все отдельный мир экономический, который большинство людей не понимают. И я в первую очередь его не понимаю. Поэтому здесь какие-то прям говорить о серьезных намерениях и там, что это значит на самом деле. SpaceX, понятное дело, никуда не денется. NASA очень сильно зависит от SpaceX, а NASA это, собственно, государственная организация. Поэтому никто закрыть SpaceX не даст в этом плане. Банкротство — это просто, скажем так, формальная процедура для там обеспечения нужного кэшфлоу в нужные места. Поэтому я не особо воспринимаю эту новость важной в первую очередь по этой причине, потому что даже если будет банкротство, это как бы ничего особо не значит. Плюс там куча можно придумать вариантов, я вот там в свое время слышал, как и, по-моему, Гвен Шотвелл об этом заявляла, и Маск об этом как-то обмолвился, что, возможно, они выведут Starlink в отдельную компанию, которая выведется на IPO, а если что-то Маск выводит на IPO, то наверняка там сразу появится куча людей, которые захотят вложить в это денег, ну то, собственно, частных инвесторов, которые могут покупать акции. Опять же, я в этом ни черта не шарю. Честно, вот я в биржевом рынке никак не понимаю, что, куда там, какие действия, куда, к чему могут привести, как кто хитро может в какой момент что заявить. Маск же любит заявлять о том, что вот, все плохо, потом, о, все хорошо. Посмотрите, как он на там криптовалютах играет, посмотрите, как он с акциями Tesla играет. Это наверняка очень продуманный ход. И вот эти вот все, а давайте мы пойдем работать и не будем брать выходные. Ну и сам он говорит, что я и сам думал вот взять за долгое время первый выходной в weekend и в итоге не взял, потому что надо работать над рапторами, с рапторами все плохо. Помнится, та же фигня была с Теслой, когда у них Model 3 не получалось. Но в итоге что? В итоге как бы Тесла самая дорогая компания, как любят многие говорить, хотя я, честно, не понимаю. Ну вот, типа, самая дорогая компания. И что? И что это значит? И это что, обязательно показатель крутости, нет? Ну, а комментаторы любят, соответственно, потом на всяких там ютубах и в твиттерах как раз бравировать такими аргументами. Короче, что могу сказать по всей этой теме? Я считаю, что это очень продуманное заявление, которое говорит, в частности, инвесторам потенциальным, говорить, что у SpaceX нет инвесторов, глупо, как минимум, потому что у SpaceX есть госзаказы, это как бы, ну, считай, непрямые инвестиции. Во-вторых, есть чуваки типа Ясаку Маядзавы, который, по слухам, вложил там сколько, 5 миллиардов в Starship. Что он получит в итоге, большой вопрос. Возможно, SpaceX будет активнее продавать там туристические миссии, возможно, еще что-нибудь. Короче, SpaceX, мне кажется, может найти деньги вообще, как вот пальцем щелкни. Вот они с Теслой буквально на днях же продали какое-то там невероятное количество просто металлических свистков, которые, видимо, им обошлись в копейки. Они их продали то ли по 50 баксов, то ли еще что-то. И они просто разошлись мгновенно. SpaceX может сделать там за счет мерча, они могут поднять бабла, просто не сходя с место. Поэтому говорить о том, что у SpaceX закончатся деньги при таком публичном интересе к компании, мне кажется, это абсурдно. Я, безусловно, не экономист, возможно, меня кто-нибудь более шарящий поправит, но это, ну, реально, да, они там миллиарды тратят на развитие Starship и Starlink, которые в перспективе принесут SpaceX кучу денег. Молодцы. Но говорить о том, что SpaceX обанкротится и у них закончатся деньги, ну, окей. Опять же, это инфоповод. Маск любит создавать инфоповоды. Он такой, что-то давно не было инфоповодов, пусть у нас немножко плохо поговорят. А, тут просто еще так совпало, что я на канале «Давайте разбираться» выпустил ролик про неудобные вопросы к SpaceX. В общем, там я просто пытался показать, что на SpaceX не надо всегда смотреть как на идолов и людей, которые делают исключительно правильные вещи. А, вообще, не сотвори себе кумира, и вот это все. А, и так совпало, что во вторник, когда я его выпускал, эта новость появилась. Естественно, ролик-то создавался заранее, задолго до. Ролик был придуман до этого, придуман до новостей, смонтирован до новостей, и тут так сложилось. Так что в этом плане я как бы немножечко, да, лицемерно поступаю, потому что я говорю, что вот, желтые источники, значит, распространили новости, я сам сделал то же самое. Но сам я сделал то же самое по другим поводам. Кстати, если хотите, посмотрите. Если вдруг еще не видели этот ролик, ссылочку, естественно, добавлю в шоу-ноуты. Но вообще, критично относиться к компании SpaceX — это нормально. И это, конечно, очень забавно наблюдать, как некоторые люди такие, вот, ты посмел что-то сказать непозитивное? Да ты хейтер и ненавистник компании SpaceX. Тебе, наверное, заплатили. Ну, окей, окей. Это, в общем, давайте честно, на это был тонкий расчет, чтобы люди в комментариях писали подобную фигню, комментарии продвигают видео, видео дают просмотры, просмотры продвигают канал, а потом я выпущу что-нибудь умное, и, возможно, много людей увидят что-нибудь умное. Вот такой вот мастер-план, ну, естественно, заработать все деньги мира по ходу дела. Это тоже неплохая история. Окей, ладно, со SpaceX разобрались. Также у нас тут из новостей, ну как из новостей, это не то чтобы новости, это было, в принципе, предсказуемая весьма штука. У нас наблюдаются последствия атаки на спутник, который Россия предприняла. И у нас на МКС той же отменяли, совершенно по как бы не связанным якобы причинам отменяли выход в открытый космос. Роскосмос внезапно в своем твиттере начал постоянно публиковать о том, что, о боже мой, МКС сблизится с осколком американской ракеты. Обязательно, обязательно указывать национальность обломка, просто, ну, внезапно стало очень нужно, потому что, ну, это же никак не связано с обломками, которые образовались после атаки на собственный спутник, который находился выше орбиты МКС вообще. Ну, как бы, ну, конечно же, нет. Что вы, это совершенно не связанные вещи. Мы просто начали публиковать, что там в нескольких километрах от МКС пролетит обломок американской ракеты или еще какой-нибудь другой национальности обломок. Совершенно не связанные вещи. А выход в открытый космос отменили? Ну, так, ну, совпало. Ну, что вы, ну, Короче, последствия, да, вот приходится разгребать. Я, честно говоря, не знаю, что с этим будет. Мне немножко тревожно за МКС, потому что, как бы, станция не новая, и это могло быть вот таким вот ходом, чтобы... А вдруг в нее что-нибудь попадет, и не надо будет ничего запускать. Да, кстати, запустили модуль причал, причал пристыковался, все окей. Как бы, так что, опять же, два новых модуля от Роскосмоса на МКС в этом году. А тут они бах и свой спутник разбивают. Непоследовательно слегка. Но окей, как бы уже сделали, теперь приходится разгребать. Там уже говорят и об угрозе потенциальной спутником GPS. Ну, в общем, начинаются опять же политические игры. Активная фаза действий прошла, теперь постгейм такой. Посмотрим, к чему это приведет. Хочется верить, что, скажем так, космическая составляющая ничего не повредит, а там политики между собой пусть рутся сколько хотят, если честно. Мне абсолютно пофигу, что там они между собой будут договариваться. Главное, мне как бы... Мне интересен космос. Мне главное, чтобы космосу не повредило. Мне главное, чтобы МКС целая осталась. И чтобы люди на ней не пострадали. И не только МКС, но Тянгун китайский тоже, чтобы целая осталась. Китай тоже молодцы, делают что-то в космосе. И пусть все молодцы делают что-то в космосе. Вместо того, чтобы вот это вот, у кого ракета боевая побольше меряться. Ну, честно. Ну, я опять же немножко повторяюсь. Но просто... настолько, скажем так, выбивающие, честно, из колеи события, когда вот просто берется и такой, а давайте мы взорвем спутник, а потом будем делать вид, что ничего не происходит. Нет. Что вы. Совершенно не связанные вещи. Поэтому, собственно, у нас там тревоги на МКС и маневры уклонения. Это нормально. Мы теперь просто об этом всегда рассказываем. В общем, все понимают. В этой ситуации самое обидное, что все понимают. Но вот это вот... корчат из себя, что ай-яй-яй, ничего не произошло. США, наоборот, кричат, вот, как же безответственно. В общем, все перегибают палку в свою сторону и пытаются себе вестов собрать. Никогда такого не было, и вот опять называется, да? Но, повторюсь, главное, чтобы никаких, скажем так, физических угроз, ни оборудованию в космосе, чтобы там вот этот вот синдром Кесслера, вся фигня, ни самой МКС, ни другим станциям не возникло. Пожалуйста, оставьте космос в покое. Политики. Я понимаю, что меня в этом плане никто не слушает, а даже если кто-то слушает, то не послушает, будет делать то, что захочет, но это вот как бы мое такое желание Деду Морозу к 350-му выпуску, если угодно. Что ж, давайте тогда отвечать на ваши вопросы, которые вы мне, напоминаю, задаете на почту. Почта это ap@berdicast.com. Легко запомнить по первым буквам имени и фамилии ведущего этого подкаста, то бишь меня, Антона Позднякова. И вот туда вы присылаете что-нибудь с пометочкой «вопрос», формулируете свой вопрос. Их, честно, очень много. Я совершенно точно не буду успевать на все отвечать. Я на некоторые пытаюсь отвечать в имейлах, некоторые откладываю на потом, но потом наваливается еще куча вопросов. Я такой, блин, а я же отложил на потом классные вопросы. В общем, я стараюсь доставать те, на которые успеваю ответить. Если вдруг ваш вопрос не попал в какую-то из рубрик, будем думать, что с этим делать. Возможно, какие-нибудь дополнительные выпуски, возможно, на Патреоне буду отвечать на вопросы. В общем, что-нибудь с этим придумаем. Но то, что вы активизировались, это круто. Вы даете много пищи для размышлений, вы даете много тем для, возможно, будущих выпусков. И многие вопросы заставляют реально подумать, потому что они совершенно непростые. Но начнем, пожалуй, с вот такого вопроса, который прислал слушатель по имени Артём. Артём пишет, упадут ли планеты на Солнце и спутники на планеты, если остановить вращение планет и спутников? Упадут ли метеориты, если их остановить? Это вопрос на самом деле такой, то есть краткий ответ – да, упадут. То есть если у нас внезапно мы представим себе систему из там Солнца и планеты, на которой находится на расстоянии друг от друга, и планета не вращается вокруг Солнца, планета падает на Солнце. Это, собственно, то, что происходит в гравитационных колодцах. Если у вас нет достаточного количества энергии, чтобы удерживаться на орбите, вы падаете в гравитационный колодец. Но это на самом деле штука, которую легко можно тестить во всяких песочницах, типа Universe Sandbox того же. Там как раз именно такие эксперименты и можно делать. Там создаете любую систему, ставите на паузу симуляцию, меняете там характеристики, меняете массу планет, меняете, ну, не обязательно только планет, там и звезды, и все, что хотите, и черные дыры, потом меняете их там угловые скорости, замедлили, ускорили, включили, посмотрели, что происходит. Отличная для этого штука. В любом случае, дам ссылочку на Universe Sandbox в шоу-ноутах. Прикольная штука, и и можно в ней играться как раз всякими системами, и там вот как раз вот эти вот все вопросы решаются, а что если там остановить планету, что на нее упадет и так далее. Поэтому играйте в Universe Sandbox или в любую другую, мне абсолютно, как бы, если вы найдете другую такую похожую игру, которая дает более-менее реалистичное понимание физики и, соответственно, сможет дать ответы на подобные вопросы, пожалуйста. Я вот пользуюсь для этих целей Universe Sandbox, она у меня есть куплена, она есть под Windows, Mac и Linux, так что если у вас есть что-то из этих систем, проходите, покупайте, стоит она $30, по-моему, что-то в этом роде, но есть и скидки разные, так что следите. Штука того на самом деле стоит, если поиграться, посмотреть, просто там красивенькие штуки можно делать. Я там даже делал несколько визуализаций для YouTube, так что, ну, у меня, опять же, у меня профдеформированный взгляд на все эти вещи. Следующий вопрос задает слушатель, который пожелал остаться анонимным, и пишет следующее. Вот представим, мы запустили ракету на орбиту, и она там с какой-то скоростью летает. Эту скорость понятно, как измерять, так как мы знаем длину орбиты. Но вот, наша ракета делает импульс, орбита растягивается, и аппарат улетает куда-то от Земли. Теперь он летит с какой скоростью? Относительно чего мы меряем скорость тел, которые находятся на переходных орбитах, или вообще какими-нибудь астероиды пролетом в нашей системе находятся? Понятно, что всегда можно привязаться к Солнцу, но правильно ли это? Ведь Солнце тоже движется. Есть ли какое-нибудь понятие абсолютной скорости или такая фича только у света? Ну и нужно ли вообще такое понятие? Что касается абсолютной скорости, нет, понятия абсолютной скорости не существует, потому что для понятия абсолютной скорости нужна была бы какая-нибудь универсальная система отчета, вот универсальная нулевая точка, которой у нас нет. Собственно, об этом говорит в том числе и теория относительности, что нет, ни универсальных систем отчета, нет какой-то вот единственно правильной. Все они равноправны. И, соответственно, когда мы измеряем скорость чего-нибудь, когда мы говорим о том, что что-то там, не знаю, какой-нибудь Parker Solar Probe летает там на скорости такой-то, или мы говорим о том, что какой-нибудь спутник МКС летает на скорости там 7 с небольшим, почти 8 километров в секунду. Вот в таких случаях мы, естественно, отталкиваться можем от разных вещей. То есть, действительно, если мы говорим о скорости какого-то аппарата, который либо вращается на орбите Земли, либо летит, не знаю, к Марсу, либо еще к чему-нибудь, либо там, опять же, выходит на орбиту другой планеты, мы говорим о скорости объекта относительно цели, относительно планеты, к которой он подлетает, ну или относительно Земли. В этом плане как бы Земля принимается за точку отчета. Мы считаем, что Земля неподвижна, и вокруг нее как бы летает какой-то объект. Будь то спутник, будь то станция, будь то еще что-нибудь. Однако для измерения скоростей там, аппаратов вроде Voyager'ов или каких-нибудь новых горизонтов используется так называемая ICRF. Расшифровывается как International Celestial Reference Frame, то есть международная небесная система координат или международная система астрономических координат. Вот так вот я нашел, что ее расшифровывают на русском. И здесь все как бы прибито не к Солнцу, а к барицентру Солнечной системы, то есть, собственно, к центру масс Солнечной системы. Причем принята вот эта, конкретно вот эта система координат, ICRF была, по-моему, там в 1998, что-то в этом роде, то есть относительно недавно. Там есть еще куча разных систем координат, которые в свое время использовались, они как-то между собой могут немного отличаться, но сейчас есть вот такая вот универсальная штука, от которой, собственно, считается все остальное. При этом в контексте объектов в Солнечной системе, то есть спутников, которые мы запускаем, каких-нибудь научных миссий, которые мы запускаем, кораблей, ну и вот этого всего, то есть все, что происходит в рамках, скажем так, человеческой жизни и человеческой цивилизации, для этих целей можно считать далекие объекты, то есть те, которые находятся, в принципе, даже, наверное, за пределами нашей Солнечной системы. Ближайшие звезды, наверное, все-таки нет, но какие-то даже внутри нашей галактики объекты достаточно далекие, не говоря уже о внегалактических объектах, они принимаются как неподвижные, то есть они, естественно, движутся, они, естественно, относительно Солнца как-то, Солнце, да, там, совершает оборот вокруг центра галактики за сколько... Я каждый раз, чтобы вспомнить, сколько занимает галактический год, я пою про себя песенку Монти Пайтона, которая называется Galaxy Song, и в ней, по-моему, говорится, что мы совершаем один оборот каждые, соответственно, 200 миллионов лет.
но занимает галактический год. В этом контексте несколько лет земных, они вообще никакой роли не играют, поэтому, особенно когда мы говорим о внегалактических объектах, там, о каких-нибудь квазарах или еще чем-нибудь, они все представляются как стационарные. И фактически, как бы, для Земли мы можем себе представить, что вот у нас есть барицентр нашей Солнечной системы, где происходит все движение, а все остальное, оно, в принципе, ну, почти не двигается. Ну, какие-то там ближайшие звезды чуть-чуть смещаются, но для позиционирования относительно всего остального мы можем принять вот это как точку отчета. И это, в принципе, для наших целей будет достаточно правильным. Что же касается всяких там космологических историй, вот, например, интересно было бы узнать, как это моделируется, например, в плане космологии на суперкомпьютерах, да, как мы говорили с доктором Карлсом Фрэнком, с доктором Алистером Бейздом, касательно там Космы, да, ну и в принципе, да, вот как там учитываются относительные движения, но я думаю, там просто берется кусок пространства и в него накидываются частицы, они уже относительно вот этих вот границ пространства как-то позиционируются. Так что как-то так, вот есть такая штука, как ICRF, и сейчас это, скажем так, общепринятая система координат, по которой и все остальные штуки в Солнечной системе работают. Что же касается способов измерения этой скорости, это тоже немаловажный вопрос, который не задан был, но мне кажется, его тоже интересно рассмотреть. Как правило, измеряются скорости объектов. То есть у нас летит какой-нибудь, не знаю, там, Пионер, Вояджер, Новые Горизонты, Кассини, что-нибудь такое вот летит. Нам нужно понять, с какой скоростью двигается этот объект. Ну, во-первых, мы можем начать с чего? Мы можем начать с того, что мы знаем, где находится объект во время старта, а потом на нем есть акселерометры, которые измеряют ускорение. Ускорение — это изменение скорости, и регистрируя каждый раз ускорение, мы можем из начальной точки каждый раз понимать, как меняется скорость объекта, и, соответственно, по этим штукам построить его местоположение в пространстве. Это не самый точный способ, потому что любая погрешность в этих самых акселерометрах, она накладывается на каждое следующее измерение, ну и, соответственно, чем меньше у нас точности в наших измерительных приборах, тем больше у нас расхождение со временем становится. Также мы можем мерить, ну, собственно, наверное, два основных способа, с помощью которых измеряют скорость и положение объектов искусственных в Солнечной системе. Это радарные излучения, то есть если есть какие-то отраженные радиоволны, которые прилетают обратно, вот, например, планеты мимо, которые пролетает наш зонд, вот он что-нибудь излучил, померил, значит, что прилетело обратно, померил красное смещение, померил временной промежуток и так далее. И по этим данным можно определить, насколько там далеко объект находится от нашего зонда, с какой скоростью происходит сближение и так далее, или наоборот удаление. Ну а также можно изучать сигнал, который прилетает к нам на Землю по той самой, например, Deep Space Network, по красному смещению или синему смещению, то есть потому мы знаем изначально, с какой частотой излучает тот или иной сигнал аппарат, мы смотрим на то, как сигнал прилетел к нам на Землю, мы понимаем, куда он смещен, и из этого мы можем вычислить скорость. То есть доплеровским методом мы вычисляем скорость аппарата, ну и, понятное дело, мы можем таким образом видеть направление, в котором он летит, ну а дальше уже дело техники построить координатную сетку и привязать к ней... Мы знаем в этой координатной сетке, как движутся основные объекты, как движутся планеты, как движется Солнце, как движутся там другие объекты поменьше, ну и в этом контексте мы можем построить кривую движения аппарата. Так, собственно, все и происходит, так и рассчитывается движение, так и мониторится, где кто находится. В общем, вот примерно так это и происходит. Следующий вопрос задает слушатель Александр. Вопрос о гипотетическом событии, которое, однако, могло бы быть началом фантастической книги или фильма. Известно, что многие черные дыры могут приобрести довольно высокую скорость, если вылетают из своей системы. Допустим, такая черная дыра пролетает сквозь Солнечную систему, при этом ничего не разрушает, но меняет орбиты планет и перетасовывает Солнечную систему. Допустим, сдвигая планеты-гиганты. Возможно ли сохранение жизни человечества на Земле в таком случае? Или, например, образование горячего Юпитера в прямом смысле этого слова, хотя, по-видимому, Земля не выживет в таком случае. Или, например, может ли случиться поднятие Венеры в зону Златовласки? Короче, может ли такое в теории произойти, и можем ли мы увидеть примеры подобных событий у экзопланет с нашими нынешними и будущими телескопами? А вопрос на самом деле интересный, но мне кажется, он немножечко, скажем так, переоценивает возможность черных дыр. Всегда как-то черные дыры, они кажутся сверхвозможными, супермассивными и такими вот невероятно мощными. Однако черная дыра, напоминаю, это как бы очень частое заблуждение. Черная дыра ничем не отличается от другого объекта такой же массы, пока вы находитесь от нее достаточно далеко. То есть, как бы, разницу вы начинаете чувствовать. Вот представьте, у вас есть Солнце, и у вас есть черная дыра массой Солнца. Она, естественно, значительно меньше, чем Солнце. И вот разницу между черной дырой и Солнцем вы начнете чувствовать, когда вы дойдете до радиуса Солнца. Во всех остальных случаях черная дыра будет действовать на вас точно так же, как и звезда, как и планета такой же массы, в общем, в зависимости от того, какой массы черная дыра. Черная дыра ничем особенным не выделяется. Вот если мы возьмем просто сферическую черную дыру в вакууме, и в данном случае это звучит максимально правдоподобно, потому что, да, черные дыры, как правило, сферические, и они, как правило, в вакууме. Поэтому здесь даже никаких сверхдопущений не было, несмотря на миметичность всей этой конструкции смысловой. Но, возвращаясь к вопросу, если черная дыра пролетает через Солнечную систему, может ли она что-то прям кардинально изменить? Я думаю, что вряд ли. Ну, то есть, в теории, конечно, можно построить, опять же, Universe Sandbox в помощь, можете там пускать черные дыры через Солнечную систему и посмотреть, к чему это приведет. Если черная дыра врежется в Юпитер, то, скажем так, черная дыра станет более массивная, а Юпитер никак не станет горячим Юпитером. И к тому же, чтобы стать горячим Юпитером, ему нужно вращаться гораздо ближе к своей звезде, и звезда, скорее всего, должна быть красным карликом. Поэтому горячий Юпитер в Солнечной системе точно не образуется. Что же касается изменения орбит, ну, это должно быть какое-то сверхточное попадание и какой-то супергравитационный маневр, и черная дыра должна быть очень-очень большая. В данном случае... Опять же, это ничем не отличается от пролета какой-нибудь звезды через Солнечную систему. В теории возможно, но да, единственная разница существенная с пролетом звезды через Солнечную систему будет в том, что черную дыру мы засечем гораздо позже, чем летящую к нам звезду. То есть черная дыра может к нам лететь, а мы можем об этом еще не знать, потому что черная дыра не излучает. У нее нет, например, большого аккреционного диска, и поэтому мы не видим, что она к нам прилетает. Но... Опять же, подытоживая, в теории может быть, конечно, но, по-моему, это настолько супер маловероятное событие, чтобы черная дыра попала конкретно в какую-нибудь звездную систему и там как-то между собой еще и планеты перелопатила. Потому что, ну как, черная дыра, она же не выйдет на орбиту. Она, скорее всего, по параболической траектории, ну, собственно, как какой-нибудь там Оумуамуа или другие объекты, которые прилетают к другой звезде, их разворачивает, и они улетают там в обратную сторону или в какую-нибудь другую третью. В этом плане черная дыра ничем не будет отличаться. То есть, если она не пролетит рядом с какой-нибудь планетой, она никак не повлияет на ее орбиту. И не переоценивайте возможности черных дыр. Черные дыры просто ведут себя как объекты, ну, как обычные объекты, у которых просто есть масса. Пока вы к ним супер близко не приближаетесь, вообще ничем не отличаются. Ну и, кстати, в этом плане есть же замечательная гипотеза, что, возможно, если представить себе достаточно маленькую черную дыру, она может прошить Землю насквозь, и мы особо даже не заметим. Об этом, по-моему, я рассказывал в каком-то из выпусков подкаста, но такая возможность тоже в теории есть, все зависит от размеров черной дыры. То есть микроскопические черные дыры в теории могут прошивать Землю насквозь. Постоянно. И мы этого даже не будем замечать. Вот такой вам еще факт сверху этого всего. Еще один вопрос от другого слушателя, который тоже не подписал свое имя, поэтому будем считать, что пожелал остаться анонимным. Вопрос достаточно интересный. Пишет слушатель следующее. Если Солнце движется по своей орбите вокруг центра галактики, тогда существует минимум 4 точки в облаке Оорта, где объекты движутся параллельно звезде. А также будет существовать точка, в которой объекты и вовсе летят впереди паровоза. Как Солнце может толкать впереди себя тысячи комет, которые находятся на расстоянии около светового года? То есть, другими словами, представим себе... У нас есть Солнце в серединке, да, вот мы представляем себе Солнечную систему, вокруг нее целое облако комет, планет и так далее, есть пояс Койпера, есть облако Оорта, наверное, мы, опять же, наверняка об этом не знаем, у нас пока что нет кучи зарегистрированных объектов из облака Оорта, и не факт, что в ближайшее время появится, это большая зона для исследований, но вопрос заключается в следующем, вот представим, что вот это вот все вместе летит вокруг центра галактики, и постоянно какие-то объекты, получается, находятся перед Солнцем, и Солнце как будто их толкает. Вот как это происходит, да? А происходит это следующим образом. Тут все на самом деле очень просто. Дело в том, что изначально никто никого не толкает. Изначально все это вместе летит вокруг центра галактики. Представим себе Солнечную систему, как она была много-много миллиардов лет назад. Изначально это было протооблако такое, да, облако пыли. И вот это облако пыли в целом, вот оно, когда в кучку какую-то более-менее сбилось, все объекты, вот каждая частичка пыли в этом облаке, она вращалась вокруг центра галактики. И, соответственно, когда потом начинает все это слипаться в планеты, звезды и так далее, угловой момент вокруг центра галактики остается, он никуда не девается. Поэтому Солнце никого не толкает. Это просто изначально все это облако, которое в итоге стало Солнечной системой, вращалось вокруг центра галактики, а потом просто оно внутри начало слипаться, и это как если большая толпа заходит, там, не знаю, в вагон метро, и потом рассаживается по местам. Вы же не говорите, что пассажиры из последнего вагона толкают пассажиров из первого. Нет, они вместе едут в поезде, несмотря на то, какие они конфигурации займут. То есть если они будут... Ну, в поезде плохой пример, потому что в поезде постоянно локомотив прилагает усилия. Ну, в общем, я думаю, вы поняли основную идею. Оно, Солнце ничего не толкает, а просто оно все вместе изначально вращалось. Вот все частички Солнечной системы изначально вращались вокруг центра галактики. И они все продолжают это делать, потому что нет ничего, чтобы их останавливало. И поэтому никто никого не толкает, а все изначально так и работало. Следующий вопрос пишет слушатель по имени Андрей. Андрей пишет: недавно слушал в одном из выпусков об охлаждении с помощью лазеров. Это, если что, было о том, как достигаются супернизкие температуры там в районе абсолютного нуля. Это моя ремарочка. Продолжаем вопрос. Потом вдохновенно рассказывал об этом коллегам, упоминая сверхнизкие температуры в нанокельвины. На что получил разумное замечание, мол, что же здесь такого, это же все равно не ниже минус 273 и чего-то там, по-моему, 15 с чем-то там по Цельсию. Интересно, что тысячи и миллионы градусов по Цельсию мы можем себе представить и обнаружить, а всего минус 273 нет. Далее я задумался, получается ли, что мы живем в достаточно охлажденном мире, если взять весь известный нам сейчас диапазон. Собственно, если сочтете интересным, с удовольствием бы послушал про температуры. То есть, это на самом деле нормальная... Ну, не то чтобы заблуждение, а вот, ну, как бы, способ мышления, да? Вот у нас есть диапазон температур, в котором мы живем. Это там от минус там, 20 до плюс 40, условно, да? Вот минус, допустим, возьмем от минус 50 до плюс 50. Вот на Земле плюс-минус такие температуры. И мы к ним привыкли по Цельсию. И поэтому мы используем шкалы, которые для нас удобны. При этом есть температура абсолютного нуля, минус 273 с небольшим по Цельсию или 0 кельвинов. Кстати, неправильно говорить 0 градусов кельвина, потому что кельвин это сама по себе единица. 0 кельвинов. И поэтому 273 кельвинов тоже. Возвращаясь к идее, в чем проблема, да? При этом мы можем себе представить там, миллионы, миллиарды градусов там, в... В ядре Солнца миллионы-миллионы градусов, сотни миллионов градусов, по Цельсию, кельвины, неважно. При этом там мы можем в термоядерных реакторах тоже разгонять плазму до каких-то невероятных показателей. И получается, что как бы вот диапазон вообще доступных температур, он очень большой, а мы живем почти вот около нуля, да? Если нарисовать шкалу кельвинов, возможную, да, которую мы имеем каким-то образом у себя на руках, то... Те температуры, в которых существуют человеки непосредственно, они получаются очень маленькими. Но стоит воспринимать, что температура — это же не какое-то просто значение. Температура — это не мера охлаждения и так далее. Температура — это количество энергии. Ну, то есть температура — это что там в школе рассказывали? Температура — это средняя мера движения частиц. Соответственно, температура — это средняя мера кинетической энергии частиц. И кинетическая энергия может быть либо ноль, ну, на самом деле, абсолютного нуля не может быть, потому что там квантовые флуктуации, квантовые вибрации и так далее, ну, там, около нуля, то есть почти может не быть энергии, а энергия может быть, на самом деле, дофига, вот. Но то, что говорит, что мы существуем в суперохлажденном мире, ну, если смотреть на глобальный космос, то да, ну, как бы с расширением Вселенной, Вселенная остывает. В этом, как бы, смысл. И чем дальше, тем больше будет Вселенная остывать. Там, температура... того же реликтового излучения будет постепенно падать. Но при этом у нас как бы есть там Солнце, есть квазары, есть прочие, то есть есть штуки, в которых энергии невероятные, у них температуры тоже очень большие, и одна из таких штук находится у нас под боком, мы ее видим каждый день. Называется она Солнце, и там как бы энергии очень много. И эта энергия напрямую нас питает, то есть мы напрямую от нее зависимы. Поэтому говорить, что мы живем прям в суперохлажденном мире, тоже, наверное, не совсем правильно, потому что вот у нас огромный термоядерный реактор там сотни миллионов градусов. Поэтому, опять же, стоит, мне кажется, вот если думать о температуре с точки зрения физики, о температуре лучше думать как о количестве энергии тепловой, которая содержится в той или иной системе. И охлажденность или неохлажденность в данном случае, это как бы то, насколько вот энергия распределяется по системе, да, или то, насколько ее, в принципе, много в той или иной взятой области. Так что если взять Солнечную систему, у нас энергии как бы дофига, у нас звезда есть. И звезда — это такой сгусток очень-очень горячий. Поэтому я бы на это смотрел именно так. Слушатель, подписавшийся как Энтони Хокинг, пишет следующее. Мне кажется, довольно интересный вопрос. В школе, да и на первых курсах в институте, всех учат, что свободно брошенное тело следует по траектории параболы. В этом сомневаться не приходится, по формулам ясно и видно, что траектория действительно парабола. Чисто математически это понятно, но также известно, что искусственные спутники, в случае, если у них замкнутые траектории, в общем случае следуют по эллипсу. Могут, конечно, по окружности, но это частный случай. А сам вопрос состоит вот в чем. Обычно брошенное тело можно рассматривать как искусственный спутник с орбитой в виде эллипса, с перигеем под поверхностью Земли. Так как же быть? Такое тело летит по чистой параболе или же по части эллипса? Не могу выйти из парадокса, так как теорией подкрепляется и то, и другое. А тут нет парадокса! Дело в том, что вы не поверите, но парабола и эллипс — это как бы одно и то же. Ну, то есть парабола — это эллипс со вторым фокусом на бесконечности. Вот и все. Параболы, гиперболы и эллипсы — вообще это вот конические сечения. Это общая, скажем так, категория этих самых фигур, которые получаются путем, собственно, если у нас есть два конуса, представим себе такие, да, вот два конуса, сходящиеся носиком, если мы проведем через них плоскость, мы получим параболу, эллипс или гиперболу. Вот, собственно, когда мы говорим о траекториях, дело в том, что, повторюсь, парабола и эллипс — это одно и то же. То есть, как бы, если мы представим себе просто в данном случае, что у нас второй фокус находится бесконечно далеко от нас, а при там аппроксимации поверхности Земли до плоской поверхности и там всех наших механических расчетов, для всех наших механических расчетов это нормально. То есть Земля значительно больше, чем та область, в которой мы работаем. Ну, то есть, если мы считаем какую-то обычную вот ньютоновскую механику на примере Земли. Вот, я не знаю, как там падает карандаш, когда мы его отпускаем. Или как там летит мячик в ворота, если мы его пинаем ногой. Мы просто в данном случае допускаем, что у нас второй фокус нашего эллипса находится очень-очень далеко. А на самом деле парабола и эллипс — это одно и то же. Вот как бы ответ на ваш вопрос. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос возьму, задает его слушатель Алексей. Алексей пишет: как известно, американцы летали на Луну, чтобы превзойти успехи СССР в космонавтике. Но если представить, что Луны бы не было, то как бы тогда США пытались обогнать СССР в космической гонке? Какие они цели могли бы выбрать? Я, честно говоря, не очень люблю, на самом деле, такие вопросы. Они очень много сослагательного наклонения подразумевают. И в данном случае стоит, во-первых, сказать, что если бы у нас не было Луны, у нас, вероятно, не было бы и жизни на Земле. И вообще, Луна очень сильно влияет на то, что у нас здесь на Земле происходит, довольно фундаментально, гораздо более фундаментально, чем вот эти вот всякие политические дрязги между странами в 20 веке. Луна сильно-сильно важнее в этом плане, чем, наверное, все человечество вместе взятое. Но, допустим себе ситуацию гипотетическую. Вот у нас есть противостояние двух держав, которые начинают летать в космос, и Луны при этом нет. Вот-вот нет Луны. Ну вот такую себе ситуацию мы представили. Тогда логично было бы предположить, что, ну, то есть у нас что там происходило, там, первый человек, первый спутник, первые собаки в космосе, потом, значит, выход в открытый космос, начинали потихонечку строить станции, пробовать там жить в космосе. Я думаю, тогда, во-первых, низкоокалоземная орбита гораздо быстрее бы развивалась, у нас больше бы станций появлялось, наверняка станции сами становились больше, возможно, бы там искусственную гравитацию кто-то за счет вращения смог сделать, и это было бы тоже такое вот, ну, надо было куда-нибудь девать весь этот потенциал, который надо демонстрировать, да, что смотрите, мы как моем, у нас тут ракеты больше, и вообще все у нас больше, и мы круче и больше можем. Возможно, тогда бы летали активнее на Марс. На самом деле это не такая уж и нереализуемая задача. Я думаю, больше было бы роверов, и быстрее бы они появлялись, посадочных станций, орбитальных станций всяких, ну, в смысле, зондов. Возможно, даже пилотируемый полет на Марс бы случился, если настолько уже радикально мы подходим. Не настолько это невозможная задача на самом деле, если мы подходим к этому, когда, ну вот, кровь из носу надо. С возвращением, вероятно, не получилось бы, но полет на Марс, я думаю, могли бы организовать в таких условиях. Безусловно, активнее бы разведывали Венеру, то есть, я думаю, мерились бы всяким в изучении космоса, в достижении там новых горизонтов, как ни странно бы это звучало, больше было бы миссий как раз к далеким планетам, вот эти вот попытки сказать, что ага, Венера наша, а зато Марс наш, и там Юпитер наш, а наш Сатурн, а наш Меркурий, а наше Солнце. То есть, я думаю, вот в каком-то таком ключе можно представить себе развитие событий. Но в целом, как я уже сказал, ситуация такая, ну, очень уж притянутая за уши, однако пофантазировать это, наверное, все-таки прикольно, но оставим это фантастам. В конце концов, есть тот же сериал, там, «Ради всего человечества», «Эпловый», да, который я все никак не посмотрю, в котором как раз вот альтернативная история о том, что бы было, если бы. И там по-другому развивалось тоже противостояние США и Советского Союза. Вот это одна из интерпретаций. Что было бы на самом деле? Да ничего бы не было, потому что не было бы США и СССР, если бы не было Луны. Так что вот как-то так. На этом, пожалуй, буду на сегодня закругляться. Огромное спасибо, что присылаете вопросы. Напоминаю, что делать это можно на почту ip@berdicast.com. Их очень много. Я думаю, со следующего года придумаем, что с ними делать, чтобы все они были так или иначе отвечены, ну или хотя бы большая часть. Не стесняйтесь повторять вопросы, если у вас есть, вы считаете, что они реально интересные. Я их могу игнорировать по нескольким причинам. Я их могу, там, не знаю, пропустить, не заметить. Такое тоже случается. Я могу отложить их на потом. Я могу сказать, что что-то, Антон, у тебя недостаточно компетентности, надо позвать специалиста, чтобы об этом вопросе поговорить. Такое тоже бывает. Некоторые вопросы уходят вот в отдельную папочку, разобрать с компетентным специалистам, а не самому пытаться тут разглагольствовать. Так что не стесняйтесь, пишите вопросы, пишите любые другие предложения. В общем, вы знаете, как меня найти. Найти меня проще всего на почте. Можно меня найти в личке, в Твиттере, в Телеграме, в конце концов, можете написать. Меня, опять же, несложно догадаться, как меня там можно тыгнуть. Так что в этом плане вы молодцы. Очень круто, что вы присылаете новые вопросы. Как видите, получаются супер интересные выпуски. Мне они всегда нравятся. Также стоит сказать, что если вам нравится «Теория большой бороды», вы можете поддержать подкаст. Сделать это очень просто. Достаточно рассказать о нем друзьям, кому-нибудь, кто еще не слушал подкаст. Если у вас есть социальные сети, поделитесь подкастом в социальных сетях. Если у вас есть друзья, коллеги и так далее, расскажите им о подкасте, если до сих пор этого не сделали. Если вы слушаете это в приложениях типа Apple Podcasts, там можете поставить оценочку. И еще лучше, если напишите какой-нибудь отзыв. Опять же, если до сих пор вы этого не сделали, пожалуйста, если вы слушаете в Apple подкастах, заходите в список всех эпизодов, листаете до самого низу, да, я знаю, оно именно там находится, вот такой вот интерфейс. Листаете до самого низу, там можно поставить оценочку и написать отзыв, сделайте это, пожалуйста. Если вы слушаете это на Ютубе, делайте все Ютуб-ритуалы, вы их лучше меня знаете. Лайки, комментарии, подписки, вот эти все вещи, пожалуйста, тоже это важно для продвижения. В общем, если вам нравится «Теория большой бороды» и у вас есть возможность сделать так, чтобы о подкасте узнало еще больше человек, сделайте это, пожалуйста, мне реально это важно. Ну и если вам совсем-совсем все нравится, вы можете, конечно же, поддержать проект денежкой небольшой. Сделать это можно либо в приложении Apple Podcast и через отдельную кнопку, там есть отдельная подписка, либо же это сделать можно на платформе Patreon, где вы можете выбрать тариф, который содержит «Теорию большой бороды» по адресу patreon.com/berdicast. Ну и традиционно отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает весь наш проект на наш максимальный тариф «Berdicast Plus». А делают это Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атлантий, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Кимов, Григорий Меликетцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Станович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Холповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Транкпот, Липфиц, Илья Слов, Азолк, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Присоединиться к ним можно по адресу patreon.com/berdicast, выбрав тариф Berdicast Plus. Ну а на этом я буду заканчивать сегодняшний юбилейный 350-й выпуск. Хотя, ну как-то, не знаю, не чувствуется он особенно юбилейным. Ну потому что, ну 250 было типа четверть от тысячи, круто, да? 300, ну смешное число. 350, ну как бы, ну 50, круто. 400, вот 500 будет классно. Вот 500-й выпуск будем праздновать по полной программе. Ну и дни рождения, конечно. А вот 350, ну, не, ну конечно классно, но не знаю, у меня нет каких-то супер ощущений. Напишите, есть ли они у вас, и думаете ли вы, что 350 это большое какое-то число для выпусков подкаста. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.